Лесные были и небылицы. У нашего микрофона ответственный редактор, писатель Виталий Валентинович Бианки.
Привет вам, уважаемые ребята! Дошло до меня, что вы любите послушать лесные были и небылицы, рассказы и сказки из жизни разных, что называется, жихорок, зверей, птиц, насекомышей, деревьев, цветов. Я очень рад этому, потому что и сам с малых лет интересуюсь их житьем, бытьем, таким не похожим на нашу человеческую жизнь, и так уморительно на нее похожую. Подумать только, ведь мы-то, люди, большую часть своего времени, зимой особенно, проводим в четырех стенах. Спим, едим, работаем, читаем, пишем. Все в комнатах. И в домах у нас свое тепло, свой свет, своя вода, свой огонь и всевозможные удобства. Кровати для сна, стулья для сидения, столы для еды и работы, одежда, обувь. А глянешь в окно, там ничего этого не знают. Совсем другой жизнью живут там жихорки. Взять хоть мышей, бегают босыми лапками по снегу. Одежки другой не знают, кроме собственной шкурки. Тепла своего только что поел посытней и затопил печурку в животике. А о стульях, столах, о водопроводе и электричестве в самой лучшей норке и думать не моги. И как они там ухитряются безо всяких удобств жить, веселиться, прямо непонятно. Не столько даже непонятно, как неизвестно нам. Мало мы жихорок видим. Летом на прогулках в лес, в поля, на реку больше все-таки. А зимой совсем забываем о них. А ведь у них в лесу очень интересно. Часто здорово весело и всегда удивительно. С этого месяца мы начинаем нашу передачу «Лесные были и небылицы». Составителем ее будет наш юный друг, начинающий юнат Федя Зверев. Сейчас я позову его и познакомлю вас с ним. Он славный мальчик и нежно любит птиц. Федя, подойди к микрофону.
Здравствуйте, ребята! Я очень рад, что у нас с вами будет такая передача «Лесные были и небылицы». Я, конечно, изо всех сил буду стараться, чтобы она вам понравилась. Только мне бы хотелось, чтобы вместе со мной эту передачу вел мой самый хороший приятель, Кит Великанов. Виталий Валентинович, можно?
Ну что ж, Федя, я с твоим приятелем знаком. И ничего против него не имею. Кстати, где он?
Я его сейчас позову, Виталий Валентинович. Он внизу дожидается.
Только поскорее, Федя. Передача ведь уже идет. А пока, только это совершенно секретно. На ушко вам. Два слова о Федином приятеле. Кит Великанов Это псевдоним, имя им самим для себя выдуманное. Настоящая его фамилия Мошкин, Тит Мошкин. Но вы не думайте, он очень хороший мальчик, совершенно правдивый. Можете каждому его слову верить смело. Иногда только на него нападает, и он начинает немножко преувеличивать правду, что называется, из мухи слона делать, или там из мошки кита. Он не только начинающий юнат, он и сам немного сочинитель. Ему нельзя без этого, у него фантазия. Только чур, не проговоритесь ему, что знаете его настоящее имя. Рассердится. Ну вот, они идут. Кит, знакомься с нашими радиослушателями.
Здравствуйте. Меня зовут Кит Великанов. Я очень рад, что нам с Федей поручили участвовать в такой замечательной передаче о природе. Очень люблю природу я. Знаете, ребята, я просто даже передать не могу, до чего я люблю природу. И это с самого детства. Вот когда мне было 8 месяцев, я сидел у мамы на руках в саду, а папе попался огромный усатый жук, и он положил жука на столик передо мной. Мама не успела сказать: «Не пугай ребенка», как я схватил жука и целиком запихал его в рот. Я тогда не мог иначе выразить, что жук мне очень понравился. Мама с папой так сразу и решили, что я буду натуралистом, и с этим примирились. А чё? Я действительно стал натуралистом. Вот в прошлом году нашел на дорожке гусеницу огромную, толстенькую, ну, точь-в-точь зеленая сарделька с сиреневыми полосками по бокам, а на конце у нее рог. Я ее, конечно, сейчас же схватил. А схватить-то я ее схватил, а что она лопает, не знаю. Ведь на земле ее поймал, не на листике. И вот я решил сделать опыт. Положил ей капустные листья, не тронула. На следующий день положил свекольные, не тронула. А уж похудела моя сарделька, ребята, ух, кошмар! Кожа на ней сидела, так как на мне бы сидело пальто дяди Степы. А чё, Федь, верно? Хорошо еще, что папа вовремя вмешался и сказал: «Ты неправильно опыт поставил. Нужно было дать гусенице букет из разных веток и трав. И пусть бы она выбрала себе пищу по вкусу». Я так и сделал. И знаете, ребята, ой, что она чудачка выбрала? Самое неподходящее. Крапиву. Да-да, лопает и лопает крапиву. И хоть бы что, не обжигается. Поправилась, выросла и закуклилась. Ух, удался мой опыт. Федя, ты мне не мешай, я все сейчас скажу. Но только я после этого вообразил, что рогатые гусеницы живут на крапиве. И все время их там искал, но не нашел ни одной. А потом случайно увидел их на сирене. Не зря я маме помогал садить сирень. Очень полезное растение. Потом я узнал, что гусеница так и называется. Сиреневый бражник. Так вот что получилось, ребята. Я из своего опыта вывод сделал правильный. Можно сиреневого бражника крапивой выкормить. Он ее с голодухи уплетает за обе щеки. Но я решил, что раз ест крапиву, значит, на ней и живет. А это, ребята, уже чепуха. Вот как легко ошибиться. Плохой я еще натуралист. А ничего, помните кинофильм «Золушка»? Там есть один мальчик, он говорит про себя: «Я не волшебник, я только учусь». Так и я. Федя, подожди, дай я все скажу. Ребята, не один же я, нас ведь много будущих натуралистов, правда? Я очень рад, что меня и Федя пригласили выступать на радио. Вот мы расскажем, что сами видели интересного в природе и что видели другие. А вот сейчас пусть немножко с вами поговорит Федя, он все время мне мешает. У него ведь тоже есть очень интересные наблюдения над природой. А я, ребят, пока отдохну. Федя, начинай.
Кит, конечно, преувеличил, ребята. Никаких особенных наблюдений у меня нет. Тем более в лесу-то я уж давно не был. Я повредил себе на катке ногу, и мама долго не пускала меня никуда. Я сидел в комнате и все смотрел и смотрел в окно. Думаете, вот скучище-то? Я тоже сперва так думал. А потом вдруг сделал замечательное открытие. Оказывается, окно — это вроде кино. Смотришь в него, как на экран, а в нем все меняется. Ну, хоть не так шибко, как в кино, но смотреть тоже очень интересно, если научиться смотреть. Я сидел и научился. Мы живем на самом краю города. Окно наше выходит в сад. За забором конец улицы переходит в полевую дорогу. Дорога бежит через речку, а за другим ее берегом синяя полоска далекого леса. Только сначала ничего этого не было видно в окно. Его почти все занесло, заляпало снегом. Растаял снег на стеклах, и сразу началось другое. Какие-то птички мелькнули за окном, целая стайка. Ух ты! Я сразу вспомнил, что забыл устроить бесплатную столовую для голодающих птиц. Я попросил принести мне фанерки и в один день смастерил лоток, такую досочку с бортиком, чтобы еда из нее не просыпалась. Приладил к ней веревочки, через фортку спустил ее на подоконник и привязал там. Теперь каждый вечер насыпаю на лоток разные вкусные угощения – хлебные крошки, семечки, коноплю, ягоды, рябины. И с утра жду гостей. Они не заставляют себя долго ждать. Я разглядываю их через стекло из комнаты и опознаю, кто такие пожаловали. У меня такая книжка с картинками, разноцветные рисунки птиц. Вот, пожалуйста, список моих красивеньких, веселых, миленьких гостей. Вот зензивер, большая синица, белощекой, с длинным черным галстучком на желтой груди. Самый боевой народ. Только солнышко выглянет, готово, уже поет зензивер, зензивер, зензивер. Крутится на ветках, как сумасшедшая, долбит носом семечки, только шелуха летит. Вот лазоревки-синички, тоже белощеконькие, желтоватенькие, в голубеньких шапочках, тоже бойцы, хитрецы такие, ловкие. Московки-синички, черномазенькие, тоже веселяги. А вот снегири, эти важные, толстоносенькие, самочки серенькие, самчики красногрудые, красотки-хохлушки, дымчато-серый с желтым, а на крылышках и на хвостике такие узенькие-узенькие, яркалые пальчики-перышки. Ну и, конечно, воробьишки прилетали, эти-то тут как тут. Хоть будь твое окно в середине города, выходи оно хоть во двор колодец, насыпь только на подоконник крошек, в момент явится.
Постой, Федя! Ребята! Кто забыл в этом году устроить птичью столовую, не думайте, что уже поздно. Спешно открывайте бесплатные столовые для голодающих и пролетающих птюшек и пишите нам, какие гости прилетают к вам. Только чур, верно и точно опишите их симпатичную наружность, чтобы их можно было узнать по цветным рисункам в нашей книжке.
Да я же еще хотел...
Ребята, а теперь Федя еще кое-что хочет рассказать о своем окне.
На моем окне, ребята, много цветов, но самые мои любимые – клевия и туя. Клевию я люблю за цветы, а тую – за то, что она походит на елочку. Но как не похожи они друг на друга? Они родом из разных стран. Клевия – африканка, а туя – североамериканка. Одна южанка, другая северянка, поэтому они ко всему относятся по-разному. Хотите узнать, о чем они думают? Какие удивительные разговоры ведут друг с другом? А вот послушайте.
В феврале пасмурно, цветы на окне загрустели и притихли. Даже Кливия и Туя ни разу не поспорили. А спорили они всегда об одном: где лучше, в комнате или на воле? Кливия всю жизнь простояла на окне, но летом, когда окно было открыто, она не только видела, а и чувствовала, что делалось на воле в саду. В окно врывался ветер и трепал ее узкие, раскинувшиеся веером листья. Косой дождь наливал им за ворот воды, а град старался пробить в них дырочки. Ну что же хорошего на воле? Но Туя думала иначе. Туя все лето провела в саду. Какое светило там солнце! Яркое, горячее, веселое! От каждой его улыбки слетали на землю разноцветные лучи. А как свеж был на воле воздух, как чисты дождевые капли, и до чего же легко дышалось после дождя. Ни ветер, ни дождь, ни град не пугали Тую. Она была крепким деревцом с гибкими веточками, а листики у нее были малы, походили на чешуйки и плотно прилегали к ветвям. Осенью Туя вернулась на окно окрепшей и загорелой. И тут-то и начались споры, где лучше, на окне или там, за стеклами.
В комнате тепло, ешь и пей сколько хочешь, и никто тебя не обидит. Жарко, душно и скучно в комнате, а на воле и дышать легко и весело, все кругом живет.
Но чем ближе к зиме, тем труднее становилось спорить с Кливией. А когда в саду уже не осталось ничего, кроме голых деревьев да снежных сугробов, Туя перестала отвечать на смешницы Кливии.
Кто любит волю, живет недолго. Вот и погибли все твои летние друзья. А я с каждым днем становлюсь сильнее и скоро расцвету.
Нет, не верю, не верю, что все растения в саду погибли. Не могли они погибнуть на воле.
В феврале за окном ветер кружил снег и бросал его на стекла. А на окне расцвела красавица Кливия. Над широким веером ее темно-зеленых листьев появились букетики больших красных колокольчиков. В то утро, когда раскрылись ее первые колокольчики, в комнату вдруг заглянуло солнце, как будто бы кто-то ему шепнул о новорожденных цветках.
Здравствуй, солнце! Как радо солнце видеть живые цветы, ведь на воле сейчас ни одной живой былинки.
Здравствуй, солнце! Скажи мне, солнце, неужели это правда?
Успокойся, это только так кажется. Все те деревья и кусты, которые ты видишь, живы.
Ты слышишь, Кливия? Они живы!
Но все, что под снегом, мертво?
Нет. Мои лучи пробираются сквозь снег и рассказывают мне обо всем. Под снегом живут и маленькие кустики, и травы, и мох. И все они чувствуют себя хорошо и ожидают весну. Лучи говорят, что есть травы с веточками, и они зимуют, положив веточки на землю. Есть травы, которые разложили свои листики на земле звездочкой. А много трав сейчас совсем без листьев. Одни из них зимуют совсем не глубоко, так что из земли выглядывают их почки. Другие глубоко под землею. Я вижу каждую весну, как они оттуда вылезают.
Спасибо тебе, солнышко, за эти вести. Я так и думала, что на воле можно прожить круглый год.
Ну, пусть деревья, кусты и травы живы, пусть. Но они не цветут, а цветы сейчас только на окнах. Ведь правда, солнышко?
Какая же ты себелюбивая! Тебе так хочется, чтобы я ответила. Да, Кливия, сейчас только ты одна и цветешь. А я скажу, нет, Кливия. Сразу за этим домом летом был огород. И там выросли сами по себе полевые анютины глазки, пастушья сумка, ярутка, крестовник, пурпуровая яснотка, ромашка и мокрица. Они цвели до самого снега. И сейчас у всех у них есть бутоны. А пестренькие анютины глазки были широко раскрыты, когда пошел снег. И так они и остались раскрытыми на всю зиму.
Что ж, Кливия, выходит, что цвести зимой можно не только на окнах, а и под снегом.
Но таких красивых цветков, как у меня, я уверена, ни у одной травки на огороде сейчас нет.
А в этом ты, пожалуй, права.
Ребята, хорошая сказка. Только я думаю так. Раз наша передача называется «Лесные были и небылицы», то уж нам без рассказов охотников, рыболов и других бывалых людей не обойтись. Вот на днях сидим мы с Федей у него дома и вдруг видим в окно. Кто-то едет по дороге из далекого синего леса. Подъезжают. Оказывается, едут в санях два знакомые охотника. Остановились, зашли к нам обогреться. Распахнули на кухне свои тяжелые собачьи шубы, а у каждого из-за пазухи... А вот ни за что не догадаетесь, кто выглянул у каждого из-за пазухи. Сказать, а? Нет, лучше все по порядку. Как дело было?
Шел я по лесу на лыжах, и вдруг вижу, иней на елушках. Что такое? Нигде кругом иней на кустах нет, а тут вдруг над самой землей ветки лохматятся. Дело неспроста. Стоп! Огляделся. Ты-ты-ты! Вон оно что! Прямо против тех елушек сугроб снега на поваленной ели. В сугробе дырка. Небольшая, ну, шапкой заткнуть. А из дырки теплом тянет. Не иначе кто-то под сугробом хоронится и через эту дырку на елушке дышит. Я задом, задом на лыжах, кое-как развернулся, да с горки одним духом. Да и в тот же день вызвал из города охотников. На утро в лес пошло нас четверо. Трое стрелков, я тоже ружье взял. Четвертый старик-колхозник. Стал я прямо против дырки в сугробе. Охотники один справа от меня, другой слева. Каждый снег под собой утоптал, чтоб поворачиваться ловчей. Тут старик зашел с тылу и давай суком в сугробе шуровать, поднимать спящего. Стою я, дохнуть не смею. Ружье поднял. Вот сейчас как рявкнет из сугроба, да как вскочит. А время остановилось. Старик что-то там возится, копается в сугробе, а дыра чернеет, молчит. Ничего в ней не шевелится. И вдруг, как во сне, распахнулся передо мной сугроб, и что-то большое, черное, лохматое неслышно выкатило из него по снегу. Хотел я выстрелить. Ружье вылетело у меня из рук. Что-то сильно толкнуло под ноги и очутился лицом в снегу. Как это случилось, рассказали мне охотники потом, когда я очухался. Зверь выскочил из берлоги, как бомба, вышиб у меня из рук ружье, уронил в снег и скрылся в чаще. Охотники не могли выстрелить. Боялись попасть в меня в торопях. Так я и отделался испугом. Оказывается, в берлоге спала медведица, и у нее во сне родились медвежата.
Вот, ребята, какие истории бывают на охоте. Когда охотники у нас в кухне распахнули свои тяжелые собачьи шубы, у каждого выглянул из-за пазухи. Теперь догадались, кто? Медвежатки, да. Нам очень понравились крошечные медведики. Мохнатые, мягонькие, на груди белое пятно, ну, будто у них салфетка повязана. Глаза зеленые, носы черные, ух, да чё ж, смешные зверики. Мы даже попросили охотников подарить их нам. Они говорят, мы их в засад отдадим, чтобы все ребята могли на них любоваться. А теперь, ребята, послушайте рассказ рыболова.
Хороша уха с перчиком да с лавровым листом. Взял я пишню, положил в карман нехитрую рыболовную снасть и пошел на реку. Острый пишней во льду лунку пробил, опустил в воду блесну, серебряную рыбку на жилке, а в рыбке крючок. Стою, потряхиваю блесну, вверх-вниз, вверх-вниз. Вороны сидят на берегу на соснах, удивляются, что, мол, чудак делает на таком морозе. А чему удивляться? Подо льдом рыбы не спят. Увидит окунь мою серебряную блесну, подумает рыбка и хвать ее. Небось, не проворонит бандит полосатый. А из окуней, ах, хороша уха! Блесну на пальце потряхиваю, вверх-вниз, вверх. Вдруг дёрг вниз. Рукавицы долой, быстро-быстро леску-жилку обеими руками перебираю, подтягиваю и здрасте. Вот он, полосатый. Снимаю с крючка, позади себя на лед кладу подальше, чтоб до лунки не допрыгнул. А блесну опять в воду. Опять туда-сюда потряхиваю. Второй попался. Третий. больше не берут. Этих трех тут оставил, на другое место перешел. Там лунку пробил, опять блесну опустил. 7 окуней поймал. Есть уха. Солнце к лесу, мороз крепче. Дай-ка еще за мыском половлю, успею. Оставил и эту добычу на льду. Побежал за мысом лунку долбить. За мысом не повезло мне. Ничего не вытащил. Ладно, думаю, и 10 за глаза хватит. С перчиком да с лавровым листом. Пришел подбирать. А где же окуни? Неужто в лунки упрыгнули? Нет моих окуней. А в кустах на берегу вороны дерутся, целая стая. Моих окуней расклевывают. Эх, старая ворона, вот тебе и с перчиком уха. Проворонил улов и ворон накормил. За что их-то воронами зовут?
Вы, ребята, слышали сейчас 2 истории. Мне они очень понравились, особенно про медведиков. А вам? Жалко только, что это не настоящие охотничьи рассказы. В них все быль. А в настоящем охотничьем рассказе быль и небылицы. Хотите, я сам вам сейчас расскажу такой рассказ? Только в нем ни охотников, ни зверей, нет. Это было нынче зимою. Иду я на лыжах по парку. Вдруг слышу впереди шум, а народу не видно. Выхожу на полянку, и что же? На березе сидит сорока и трещит. Весь парк решено вырубить, весь парк, весь парк. Деревья кругом слушают сороку и качаются от волнения, как при урагане. А больше всех расстроилась береза, всплеснула ветками и ударила себя по бокам. «Что же делать? Что делать?» — спрашивают деревья. А сорока отвечает: «Нужно написать заявление в управление озеленением, и пусть под этим заявлением подпишется дерево каждой породы, а я берусь передать эту бумагу». Тут деревья опять заволновались. «А кто напишет заявление? А кто соберет подписи?» Тут я, не говоря ни слова, вырвал из тетради листик, написал авторучкой заявление и говорю: «Назовите мне все породы деревьев этого парка, а уж я их разыщу». Составили список, и я навострил лыжи. Прежде всего я нашел дуб. Дерево могучее, ветки корявые, широко раскинуты, а на верхушках у них висят сухие листья. Точно это белки сушат свои носовые платки. Дуб спал, и я еле разбудил его своей лыжной палкой. Подпись у дуба вышла неважная, слишком крупная, дрожащая. Но дуб гордо сказал: «Я думаю, достаточно одной моей подписи. Не трать даром времени, внучек». Хе, я, конечно, не послушался этого чудака. Поехал дальше, пока не нашел клен. Я узнал его по веточкам. У клена все веточки одна напротив другой, как руки человека. Правда, это и у ясеня так, но клен с ясенем не спутаешь. Хе, хотя потому, что на веточках клена всегда остаются пучки стебельков от крылатых кленовых носиков. Клен проснулся сразу и спросил, не весна ли его будет. Авторучку взял, но сейчас же вернул. «Не буду писать такими чернилами. Налей зеленых, желтых или красных. Других цветов я не люблю». Я еле его уговорил. И тогда он расписался так: «К – еле заметная, Л – огромным острым углом, Е и Н совершенно смазаны». В общем, не подпись, а угол кленового листа. После клена я подъехал к ясеню. Ох, ясень красавец! Ветки у него раскидистые, а какие толстенькие все веточки и побеги! Интересно, ребята, как бы ветки не склонялись, а побеги изогнутся и всегда уставятся верхушкой в небо. И на ясене всю зиму висят украшения, горсточки длинных висюлек, плодов. Ясеню очень понравилась моя авторучка, и он попросил: подари ее мне, повесь, пожалуйста, на ветку. Эх, десяток бы таких авторучек повесить вместе, вот это было бы дело. Да не могу и одну, сказал я, ведь мне еще нужны подписи Ольхи и Черемухи. Ну, скажу вам, хотя с деревьями, мужчинами, дубом, кленом и ясенем и была у меня возня, но с женщиной Ольхой во сто раз хуже. Испугалась, затряслась и говорит: пусть меня рубят, только шишечки мои пощадят. Она вся увешана черненькими шишечками, и главное, из них еще не высыпали семена. А я говорю: подпиши заявление, тогда не срубят. Она опять: я не возражаю, пусть меня рубят, только шишечки мои пощадят. С этой Ольхой, верьте ли, ребята, я провозился до темной ночи. Запомнились мне ее шишечки на всю жизнь. И вот стемнело, а мне еще надо найти черемуху. Помню ее, невысокая, ветки свешиваются шатром. Помню, но ведь ничего же не видно, темень. Иду в самом мрачном настроении, ведь не найду черемуху, все дело сорвется. Такую работу проделал и даром, да и дома мне задолго отлучка попадет. В общем, влип. И тут я с горя, ребята, решился на обман. Подъехал к первому попавшемуся дереву и попросил его расписаться за черемуху. Дерево спросонья возражать не стало, расписалось. Беру у него авторучку, и вдруг черемухой запахло. Потер ветку, сколупнул почку, черемуха и есть. Ну, после черемухи все пошло гладко. Сорока оказалась на своем месте. Бумагу взяла и, очевидно, передала. Я сужу потому, что парк этот цел и невредим. А напрасно, ребята, сороку не уважает. По-моему, птица хорошая. И товарищеское чувство есть, и слово свое держит. Чего ты? А если, как говорят, иногда и любит приврать, так не мне ее за это осуждать.
Это ты правду сказал, Кит. Не тебе сороку осуждать, хоть и она любит приврать. А все-таки рассказ ты сочинил хороший. Теперь все ребята будут знать, как можно зимой деревья друг от друга отличить. Ух, только мы с тобой что-то уж очень разговорились, а уж пора кончать передачу. Напишите нам, пожалуйста, ребята, понравилась ли она вам. Ждем ваших писем с рассказами о наблюдениях в природе, о ваших опытах. До свидания, ребята.
До свидания.
Вы слушали передачу для школьников «Лесные были и небылицы». Ответственный редактор Виталий Бианки.